Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем. Это действительно разбор полета. Программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. И в гостях у нас сегодня Вениамин Смехов. Я думаю, что представление здесь очевидно излишнее. Добрый вечер, Вениамин.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас, знаете, традиционный вопрос в этой передаче о самом, может быть, главном решении в вашей жизни, может быть, самом трудном, которое вот повлияло. Стало, может быть, переломным моментом?
Скорее всего, главных было много. Я думаю, не только у меня, но и у каждого из вас. Так, это примерно такой же вопрос, как «А ваша самая любимая книга?» Ваш самый... Вот этот самый, он провоцирует вроде на какой-то персональный пафос. Вот, но... Я пока говорю, я пытаюсь вырваться из, значит, вот плена рутины этого вопроса. Получается, что за меня решалось. Я очень в этом смысле нахожу странным то, что у меня в жизни все, что обещалось, как мне казалось, все, что предвиделось или даже мечталось, все было во много раз превзойдено. О как! Ну, например, я не мечтал быть актером. Я хотел быть литератором или как вы. Я хотел быть как вы. А получился совсем в другую сторону. Ну, у меня были поползновения в сторону актерства прямо в школе. Это было время, ну, как сказать, праздник разрешенности. Это оттепель. Вот я уже был во взрослом состоянии, когда откинул копыта главный злодей всех времен и народов. И вот эти вот моменты, они были, конечно, поворотными, естественно. А потом поворотным был момент, когда я вдруг пошел и поступил в два театральных института. А потом поворотный и самый главный момент был, когда Владимир Этуш, об этом уж очень много, и по телевизору, и написано об этом было всяко, предложил и мне, и Саше Збруеву, моему однокурснику, уйти куда-нибудь в математике или еще куда-нибудь. Мы не получались на первом курсе. А потом поворотным было то, что через полгода мы стали любимцами Владимира Этуша. А потом мы все кончили этот в то время самый лучший в мире театральный институт имени Щукина, Вахтанговскую школу. И дальше я повернул, или меня повернуло, в сторону Самары. Я куда-то ушел от вопроса, да?
Ну, вы убедительно доказали, что вариантов вот этих зигзагов судьбы было чрезвычайное множество. Ну. Но, тем не менее, наверняка есть...
Ну, подскажите, вы же знаете, судьбы, что вы имеете в виду?
Самое сложное жизненное решение, которое радикальным образом повернуло вас...
А, конечно, я встретил Галю Аксенову.
Вот. Вот это, пожалуй, что одно из важных.
Угадали.
Да. Это когда через год мы навестили Юру Хилькевича с моей только что женой. В этой моей обновленной жизни получался приезд в Одессу. И там был Максим Дунаевский, Наташа Андрейченко, чудесное лето и, увы, покойный создатель фильма «Три мушкетера и один боярский» Хилькевич Юрочка. Он нас угощал своим фирменным изделием, пловом. И попутно сказал, что Володя Высоцкий, его друг, с которым он постоянно телефонно общался, ну, не только телефоном, он его снимал в кино и все. И Володя сказал: «За Веньку я доволен». Или: «За Веньку я сейчас спокоен». Ну, какая-то такая фраза, которая на меня, ну, тогда подействовала каким-то именинным образом. Потому что Высоцкий был, конечно, тоже из самых поворотных и необыкновенных. Вот, на ваш вопрос. Незаслуженность даров жизни. Вот это я наблюдаю давно. И предпочитая все-таки понятие независимость и стараясь таковым и быть, даже на «Эхо Москвы», я понимаю, что меня в жизни учили и воспитывали те, на кого я никак не мог рассчитывать. Это встреча с Любимовым, встреча с Высоцким, встреча с Николаем Эрдманом, Лили Брик, это встреча с Юрием Висбором. И вот это все имена, которые слушателям хорошо известны. А тогда, когда мы встретились, они, эти имена, почти ничего не говорили миллионам трудящихся Советского Союза. Даже Высоцкий был анонимом, он был известен просто как какой-то автор любимых песен. Вот. Так что вот эти имена и были очень-очень важными. Ну и, конечно, то, что я стал актером, не поверив в свои драматические способности, а только потому, что это был Любимов. А Любимов – это было продолжение моей оглушительной встречи с Петром Фоменко. Это было, представьте себе, в 1962 году, когда за полтора года до Любимова на Таганке был самый-самый периферийный театр Москвы, можно сказать, драмы и комедии. Но там работали очень хорошие актеры. Вот, и я там отбывал свой первый срок и был потрясен тем, как пришел молодой, крепкий, как боксер человек, предложил какую-то пьесу, посадил вокруг себя актеров, и через 5 минут мы были обольщены таким русским языком, таким восторгом перед жизнью и тем, что нам надо будет каждый день встречаться. Беспощадный, очаровательный, остроумный Дуколик. И, конечно, гениальный как режиссер. Даже в той нечаянности, которая была тогда на сцене, ночами мы репетировали, «Даешь Америку» называлась пьеса Сережи Ларионова, и музыка, и песни, и все. Ну, в общем, я не хочу повторять того, что я позавчера на своем большом вечере в мастерской Фоменко перед, слава богу, полным залом объяснялся в любви к этому абсолютно единственному в мире и для меня главному человеку в моем воспитательном процессе.
А не будь одной из составляющих вот этого гения Любимова, деспотичности, очаровательности, о которых вы говорите, вот этот феномен, да, Таганки, он бы состоялся? Вот вне давления, да, вне...
Я понял,
диктатура,
да.
Скажем так, Любимов.
Уже перевел на русский язык ваши откровенно туманности. То есть, когда очень плохо в стране, тогда происходят какие-то выбросы, побуждения, рождения чего-то необыкновенного в искусстве. Ну и главный, мне кажется, показательный здесь был момент в истории нашей империи. Это, ну, страшное начало прошлого века. Это многократные поражения императора Николая. И проигранная Япония, там все. И дальше страсти, кровь, 905 год, репрессии. В это время рождается, ну, великий, величайший какой-то воздух русской поэзии. Вот в этом обескровленном или, наоборот, затравленном пространстве рождаются чудеса Серебряного века голоса и имена русского искусства. Ну, символизм родился раньше, конечно, это 19 еще век. Но дальше акмеизм, футуризм, имажинизм Есенина и так далее. Ну, и рядом с этим великие музыканты, и рядом с этим немое кино, которое на сегодняшний день переиграть никто не может, русское немое кино. Говорю, опять назову любимое имя Гали Аксеновой, моей Глаши, которая посещает Парденона, такой уникальный совершенно фестиваль немого кино под Венецией. И там самые-самые главные киноведы и любители со всего мира съезжаются раз в год в октябре. И среди шедевров мирового кино, а немое кино это и есть кино. Звук, вообще говоря, испортил. Испортил смысл кино как живопись в движении, не знаю. Вот визуальное кино – это визуальное искусство. Театр – это словесное искусство. Прежде всего. А все вместе вот уживались, когда появлялись феноменальные, наверное. Я не специалист, это надо. Я говорю приблизительные слова, но настаиваю на том, что русское немое кино давало 100 очков вперед в мире многому. Ну, пример. Значит, вот это случилось, когда было очень плохо, почему-то получалось очень здорово. Вот так вот коротко я ответил.
А если продолжать эту мысль, то театр Любимова, да, театр на Таганке, стал продолжением, был бы немыслим вне русского авангарда и вне русской словесности.
Нет, нет, это не так. Любимов был с самого начала подвержен восторгам своим в адрес вот русского авангарда. Недаром самые первые люди, которых мы видели рядом с Любимовым, это был Дмитрий Дмитриевич Шостакович, это был Николай Эрдман, Михаил Вольпин. Это все люди, рядом с которыми мы можем смотреть какие-нибудь фото. Мейерхольд, Маяковский. Да, вот так повезло, что мы узнали, кто такой Николай Эрдман. Наверное, многие слышали это имя как великого комедиографа, но прежде всего поэт. Вот, собственно, я пришел к главному слову – поэзия. Я бы не стал актером, если бы не было стихов. Любимов не двигался бы в сторону такого особенного театра, если бы он не был пленником русской поэзии. Вот. И хотя он был без образования режиссером там, и ничего хорошего о себе в музыке не мог бы сказать, или в пении, или счет, но он создал этот перекресток, где золотой век Таганки, вот с 60-х до 80-х годов, ну, находили отдохновение и самые лучшие свои минуты наши с вами кумиры, которых уже нет на свете. Это и ученые, это и музыканты, и театральные люди. Вот там была какая-то загадка. Я не умею ее расшифровать. Он знал какой-то ключ. Или он его искал. Вот еще важное слово. Любимов говорил, что жанров нет, их надо искать. Каждый раз надо искать жанр. Вот. Сейчас хочется теперь Жванецкого где-то процитировать, что почему-то от художника все время требуют фактов, а это невозможно, потому что все хорошее рождается в бессознательном. То есть сила художника в бессознательном. Или если заканчивать уже такой длинный ответ на ваш замечательный вопрос, это набоковская лекция о Гоголе. Фантазия бесценна, только если она бесцельна. Хотите, я в стихах это выражу?
Да.
Игорь Северянин. Я соловей, на что мне критик со всей небожностью своей? Ищи, свинья, услад в корыте, а не в руладах из ветвей. Я соловей, и кроме песен нет пользы от меня иной. Я так бессмысленно чудесен, что смысл склонился предо мной.
Задавайте, пожалуйста, вот эта плененность русской поэзии в жизни мальчишки, рожденного в 40-м году, да, в сложное послевоенное время, собственно, детство ваше протекало, она возникла откуда? Это родительское, да, это воспитательское.
Вы знаете, это было всеобщее, потому что русская песня, а перед этим русская молитва, псалмы, а после этого рождение золотого века русской поэзии, то, что Пушкин повернул в какую-то совершенно другую сторону поэтический язык, и за этим следует сразу целая россыпь гениальных строк. Ну и наконец, 20 век, там уже поворачивал Маяковский, но дело не в лидерах, а в том, что это всеобщее. Это всеобщее осчастливленность, это всеобщая повинность, в самом лучшем смысле слова, с детства слышать, учить наизусть. Сейчас мы наткнемся с вами, дорогие мои друзья, на стенку, потому что в наше время, и вы это скажете, будете правы, все куда-то поползло в другую сторону. И спрашиваешь у ребенка, ну, даже тупые дети, если им говоришь однажды в студеную зимнюю пору, он продолжит.
Безусловно.
А сейчас нет.
Сейчас нет, да.
А сейчас этого нет. Но в итоге есть интернет, который расширил все возможности, и дети, чего вы хотите, чтобы я это? Тюх-тюх-тюх. Я если что вышел, был сильный.
А, кстати, я с удивлением узнала буквально, не знаю, полчаса назад, что я так наобум забила ваше имя в Фейсбуке. А вдруг, почему бы там не поискать? И представляете,
нашла. Она шла на встречу со мной и наобум.
Нет, наобум в Фейсбуке. Вот там я, честно говоря, не подумала вас искать.
На Фейсбум, да.
Нашла. Объясните, пожалуйста, объясните.
Что нашла?
Почему я вас нашла в Фейсбуке?
Потому что мы должны встретиться. Вы ответственный человек, Марина.
Марина интересуется, насколько
ваши отношения с соцсетями, расскажите, пожалуйста. Раз уж мы зашли вот, про вот современное, про молодежь и про интернет.
Ну, я вообще-то не уверен, что я в этом смысле нормальный человек. Потому что все, что было раньше, и все, что сейчас. Ну, раньше я был моложе всех, с кем я общался. И потом наступает возраст, я и вам его обещаю, в вашей жизни, когда вы совершенно не можете понять, почему вдруг на вас смотрят снизу вверх и говорят, ну вот во времена вашей молодости, какой моей, нашей общей молодости. У меня впереди, через несколько дней, 21 числа, в Гоголь-центре, «Сестра моя жизнь», я играю Пастернака, а рядом со мной ученики прекрасного Кирилла Серебренникова под режиссурой прекрасного Максима Диденко сотворяют чудо, пластическое чудо, музыкальное чудо, эти актеры. И они все ровесники моих внуков. Но мне легко с ними. Я знаю, есть люди, которые переживают возраст иначе. И какие-то комплексы или еще что-то. Наверное, мне всегда было интересно учиться. Всегда и сегодня в том числе. Вот.
И поэзия здесь по-прежнему связующая нить, как в ваших 50-х и 60-х Серебряный век, так и Пастернак, который связывает сегодняшних...
Все
служителей Гоголь-центра.
Вы говорили про Любимова. Вот Любимов до конца, уже в 21 веке, когда он вернулся из изгнания и стал преподавать, и вышли один, два, три его курса. И с этими ребятами я, ну так уж получилось, по просьбе или рекомендации Евтушенко и Валера Золотухина сделал спектакль по старым рецептам, поэтический спектакль, который вот только несколько дней назад прошел, называется «Нет лет». И он идет вот уже больше 5 лет с радостью для зрителей и для актеров, потому что этот рецепт поэтического представления, придуманный Любимовым в компании, интересно, я очень часто все-таки называю Любимова в единственном числе, а у Высоцкого, вот в этот год его 80-летия, это год Высоцкого нынче, и я готовился к тому, чтобы вышла моя книжка, называется «Здравствуй, однако». Она уже почти оттиражировалась, но она счастливая книжка. Там и дневники мои, и прочее. И там есть ссылки на Володины монологи Высоцкого последнего времени, 78-79 год, когда он говорит «мы». «Мы сделали спектакль, мы». То есть Любимов, конечно, папаша, он главный, но ничего бы не вышло, если бы ему так не повезло с командой. А потом он много раз повторял слова уже мною названного гения Николая Эрдмана. «Все в этой жизни зависит от компании. Какая у вас компания, такие у вас и успехи».
Ваши отношения с Любимовым ведь не сразу сложились вот в таком...
Никогда не были ровными и гладкими. А я и не знаю никого из тех, кому так повезло, как и мне. Ну, из тех, кого я всегда считал просто... Кем я любовался на сцене. Это Славина, это Губенко, я имею в виду начало «Таганки». Это Высоцкий, это Золотухин, а потом Филатов, Шаповалов. Гениальный артист. Это все было рядом, и я учился тоже и этому. А потом получалось, что там меня знают, там узнают. Но когда узнают по театру, это слаще, чем узнают по кино. Понятно, да?
А вот не горше ли, когда узнают по кино, как вспоминая всякий раз Д'Артаньяна, Атоса и вот это вот все?
Вам горько от этого, да?
Нет, ну просто, знаете, есть люди, которых часто ассоциируют с какой-то большой ролью. Безусловно, роль Атоса это блистательная и великая.
Как мне к вам обращаться?
Станислав.
А отчество?
Нет, ну что вы? Стас.
Стасик.
Стасик.
Значит так. Если бы я прославился, так сказать, или стал известным, исполняя роль палача, то, наверное, это было бы горько. Вот так. А поскольку обманным путем мне удалось доказать, что... не доказать, а показать, что Атос... Дальше я могу цитировать то, что я ежедневно где-то встречаю. В письмах или все. Мужественный, умный, благородный и так далее. На что мой друг Миша Боярский в наших бесконечных встречах на телевидении, на радио, вот эти 40 лет. Этот год вообще, вот этот октябрь, это 40-летие изделия фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Да, так вот, Миша, который наизусть знает все произведения Александра Дюма отца, он говорит, какой там благородный, как убийца, вот, и беспощадный, и выпивоха, даже пьяница. Ну, какой-то мрачный вообще. А тут я читаю в Фейсбуке, которым я владею, как вы догадались, Марин. Я читаю, мне интересно, разноголосится очень интересно. И гадости какие-то я... Мне, ну, к счастью, я гадости о себе не очень-то вижу, но то, что Атос такой, а не другой... Это я, да, читаю, да, и что? Ну и хорошо, если я переиграл его на свой лад. Хилькевич говорил, сыграй, пожалуйста, как ты играешь Воланда.
А, вот круто. Такие. Интересный подход. Давайте сейчас мы прервемся на новости, а потом вернемся в студию.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем этот разбор полета. Вениамин Смехов, актер, Собственно, мы говорили о том, что делает нашу жизнь горше, и тем, что делает ее слаще.
Вот. И про роль Атоса.
Нет, про театральные постановки, которые, безусловно, привносят этот привкус некой позитивной доминанты, что ли, в жизнь. Вот о любимом много говорили, да? А уход любимого, вольный или невольный, и последовавшее решение оставить театр, на некоторое время уйти в современник, оно не было среди таких, которые каким-то образом поломали такую размеренную...
Ну, это правда, да, что это одна из трещин в более или менее на какое-то время ровном пространстве жизни. Но это случилось, когда удалась верховной власти партийной, удалась их интрига, они все-таки любимого изгнали, фактически. Сделали его невольником, иммигрантом, и исключили его имя из всесоюзного обихода, так сказать. Но с этим нельзя было мириться, а по-другому нельзя было. Ну, поэтому мы оказались в рискованном положении. И Филатов, и Боровский, и я. Ну, кто-то просто ушел сразу, как Боря Хмельницкий, Леня Ермольник. Вот. А для меня Эфрос, о котором сейчас должна идти речь, который согласился заменить любимого, для меня Эфрос был один из трех самых любимых режиссеров. Иногда даже после Фоменко на втором месте, иногда на третьем, после любимого. Но это очень любимый был человек. И то, что он или уговоренный кем-то, или еще что-то, таким образом, как это, разделался со своим имиджем, потому что с ним тогда перестали там здороваться многие его друзья из числа великих, знаменитых, а когда через 2 или 1.5 года после этого наступила перестройка, то в «Континенте» огромное письмо, подписанное там Ростроповичем и Любимовым, и Войновичем, и нашими великими эмигрантами, вот, в «Континенте». Но мы этого ничего не чувствовали. Мы чувствовали только так. У нас папа, которого выбросили, он жив. И на его место становится его брат. То есть Эфрос. Брат, который в этом театре ставил «Вишневый сад», замечательный спектакль. Они разные, как режиссеры. Но Анатолий Васильевич, храни Господь его, это и память о нем. Конечно, этот случай расколол очень сильно всю театральную и околотеатральную общественность, потому что те, кто, любя Эфроса, терпеть не мог Таганку, их было очень много, и наоборот. Понимаете, это как Мейерхольд и Станиславский, вот в разгар, там, 20-е годы, когда обожатели Мейерхольда смеялись над правдистыми, глубокомысленными мхатовцами, а мхатовцы издевались над марионетками Мейерхольда. Это очень сложная материя, и просто так ее ни в радиопрограмме, ни в каком-то коротком письме не поймешь. Но факт тот, что в семью был назначен сверху человек, который всегда был независим тоже, был враждебен даже советской этой системе соцреализма. Но Анатолий Васильевич сам по себе, вот великий художник Эфрос, он хотел сделать что-то другое. Он это и сказал в первый же день. Другое дело, что тех, кто его привез, партийные начальники, они были ошарашены тем, каковы ученики любимого. Потому что ни один не встал, такого никогда не было. Предупредили заранее, есть приказ. Любимов, непроизносимое слово, он теперь имеет политическое, а не художественное звучание. Вот. А согласился прекрасный Анатолий Васильевич Эфрос, которого вы любите, вот он теперь ваш.
А у Эфроса была возможность отказаться, быть привезенным в театр?
Ему, это я знал от тех, кого я хорошо знал, от его друзей. Товстоногов, Ульянов, Ефремов. Все трое говорили Анатолию Васильевичу или категорически нет, и он мог, но ему самому нужно было уйти из своего. У него там что-то было не так. Ну вот, там много всего было такого, но это было трагично. И, ну, и мое участие там было совсем, ну, таким острым, потому что я произнес речь в день его назначения. При всей нашей труппе, при всех, так хотели мои товарищи, чтобы я что-то сказал. Еще и потому, что Боровский, Демидов и я, мы были в дружеских отношениях с семьей. Очень с Наташей Крымовой, великим театральным писателем, и Анатолием Васильевичем. Так что это была трагедия. Ну, что делать? Ее трудно перевести на какой-то общий язык. Но это было так. И мы были готовы. И я, и Галка моя, Глаша, мы были готовы уехать куда-нибудь. Почему-то мы решили в Тулу учителями. Потому что я понимал, что на мне висит. За мной ездила машина КГБ. То есть это вот такое назначение в театре. Понимаете? Ситуация в театре, когда за тобой следят. Кто-то пустил слух, что я сожгу себя в день рождения театра 23 апреля, потому что 20-летие правительство перекрыло нам и сделало закрытыми дверьми. В Таганку нельзя было войти в этот день. Боялись. Чего боялись?
От протеста какого-то?
Боялись, что люди, которые занимаются нежным делом, вышиванием в искусстве, что они пойдут против органов, не знаю, что это все, это вот боязнь протестов, может быть, да. Потому что в том, как Любимов строил театр, был уже протест. Как и Ефремов «Современник», как Товстоногов «БТТ», как Эфрос «Линком». Это все были неугодные люди для большевистского этого командования.
А это эти опасения, они на чем-то строились или просто боялись любого шороха, поэтому?
А, в 84-м году боялись, что что-то будет там, что Любимов начнет что-то говорить, выдавать тайны. Например, что все главные люди – дураки. Была большая тайна, но тайна только для...
Никто и не догадывался.
Да. И это он говорил про министра культуры, это он говорил про главного человека в ЦК, который занимался искусством. Называл их всякими это, но это было до того, как его изгнали, это было вот в Лондоне. Ну, неважно, это большая история. Наверное, было задание следить за теми, кто может что-то не то сказать, а еще краще, значит, дать интервью западной радиостанции. Поэтому за нами ездили. Ну, за нами, я говорю. Ну, в основном за мной, потому что я, как вы видите, разговорчивый. Так что...
Вениамин Борисович, а вот не будь Таганки в вашей жизни и в жизни нашей страны, вот какой бы была наша страна и какой бы была ваша актерская жизнь? Вот вы можете себе проект такой, пусть фантазийный, да, но тем не менее...
У меня папа, Борис Моисеевич Смехов, был знаменитый профессор Плехановского института. Даже в Плехановке есть аудитория его имени. К столетию его уже не было на свете, и было это. И он пришел с фронта сразу, весь сплетенный речью с Пушкиным, Маяковским, Брюсовым, Козьмой Прутковым, Твардовским. С самого раннего, с 5 лет в жизни, я понимал, что только стихами можно выразить что-нибудь. Но я это не осознавал, но так получалось. И что бы ни было дальше, все равно и в школе, и дальше, конечно, это страна, страна поэзии, и песни, и даже проза. Петр Фоменко ставил много разных спектаклей, но они все, и, кстати, «Зори здесь тихие», великий спектакль Любимова, было ощущение, что это высокая трагическая поэзия, хотя это проза. Ну, что еще вам сказать?
Ну, поэзия сегодня не уходит из вашей жизни, Цадыхадзе.
Она не выходит из жизни нашей страны. Я уже попал из-за этого своего недуга сладкого в жюри, в председателя жюри. Каких-то, вот Валерий Прокошин, например, знаете или нет? Ну, он великий русский поэт. Понимаете, он очень рано ушел из жизни. А я вот вчера взял, пришел мой средний внук, Аликин старший сын, Артем Смехов, который учится по своей воле в Плехановском университете. И Артемка сидел, вот Галка угощала, ну, был обед у нас. И он сказал, почему не отпоют, почему вот на твоем вечере, он был на моем вечере, на Фоме, куда девались эти поэты? Поэтому вот у нас сейчас вот рэп, он занимается рэпом, он талантливый парень, и в том, и в этом. А я говорю, сейчас я тебе прочитаю. Я прочитал ему Прокошина, прочитал ему Веру Полоскову, два стихотворения, еще что-то. Очень много поэзии. Но не надо обобщать. Страна и такая, и такая, и такая. А дальше выбирай сам. Мой любимый человек, ну, у меня такие два главных учителя, Фоменко и Полунин. Вот у Славы Полунина, у нашего с вами любимого Осищая, есть замечательная книга. И главные слова там, собирая рядом только тех, кого хочешь обнять. И когда у меня спрашивают, а кто твои враги, он говорит, а я их никогда не видел. А злые люди вокруг, какие злые, я не видел. Потому что действительно, собирая рядом только тех, это и мой принцип жизни. Поэтому я, наверное, вот должен сейчас сказать о главном вам, о Пушкине.
Золотой
Фоменко – это Пушкин и музыка. И вся, вот все, что он делал гениальное и в театре, и на телевидении, и в других театрах, даже «Без вины виноватый» был шедевр моего, так сказать, моей альма-матер, театра Вахтангова, это все была так или иначе поэзия. И сегодняшний наш разговор с вами тоже. Пушкин. И вот буквально через несколько дней мы будем репетировать с блестящими музыкантами Большого театра, солистами оркестра. И такой знаменитый музыкант, и он же литератор, Владимир Зисман, придумал такую композицию. И я читаю, и читаю, и разыгрываю сказку о золотом петушке, кувыркаясь в блаженном идиотизме. Это главный призыв Фоменко. Кувыркаясь в блаженном идиотизме, счастливый, изображаю и Дадона, и, значит, петушка. И потом идет какая-то музыкальная отбивка, и уже Моцарт и Сальери. И замечательно придумано в музыке, где есть и моцартовская прекрасная музыка, и Сальери прекрасная музыка, и возможность умному зрителю размышлять о том, почему Пушкин придумал, почему он взял эту версию гибели Вольфганга Амадея Моцарта. Да, значит, это будет 9-го, это будет мое анонсирование добровольное, да, Стасик?
9 ноября в ЦДХ.
А вот Стасик знал.
Да.
А Марина не знала. 9 ноября в городе Москве, в ЦДХ, Центральный дом художника на Крымском валу, и это будет вечер, который называется «На фоне Пушкина». Вот. И там будет вот две части, о которых я сказал, и будут выдающиеся музыканты и два потрясающих певца. Его я не запомнил, а она Ионова из новой оперы, замечательная. Ну, вот. И этот же спектакль идет, спектакль-концерт. Ну, дом художника, это, в общем-то, очень дорогое для меня место по многим причинам. Я рад, что мы там играем. А до этого, 5-го, мы будем в Жуковском с этим спектаклем. А после 5-го и после дома художника в Зеленограде. В Зеленограде 11-го числа. И 25-го в Соборной палате на Лиховом переулке, дом 6. мы с вами вместе вспоминали.
Свято-Тихоновский православный университет.
Начинается со слова «П», то есть православный Свято-Тихоновский университет.
Вениамин Борисович, когда мы говорили о появлении вас на Таганке, в 63-м это произошло, да?
В 64-м.
В 64-м. Вы упомянули, что отчасти это стало возможным, сам этот театр, да, как таковой, поскольку, как вы выразились, копытился тиран. И в прошлом году появилась такая комедия, да, черная комедия «Смерть Сталина». Насколько я знаю, вы там...
Озвучивали Молотова. Да.
И вы часто довольно принимаете участие в акциях «Антисталин» в Сахаровском музее. Вот для вас эта тема, она существенна в жизни.
Ну вот это надо было, чтобы родился Стасик, чтобы стал подсчитывать то, чего я не умею считать. Сколько раз... Вы знаете, Вениамин Борисович, я насчитал, вы 894 781 раз произнесли слово «сволочь». Скажите, пожалуйста, это вы что, вас так воспитали? Значит, вопросы о Сталине... Они к ночи, вообще говоря, эти вопросы. И надо закрывать уже эту тему, потому что тот, кто уничтожал своих граждан, уже не заслуживает долгого разговора. Уничтожить миллионы людей по количеству сопоставимых с уничтоженными во время войны. Значит, это война, которая, к сожалению, отчасти продолжается. Вот, хотя мечта любого нормального человека искусства, ради чего искусство и существует, это из трех букв: мир, это равновесие, это покой, на что и каждая из наших мам нас родила, и Господь Бог распоряжался нами, поскольку Бог – это любовь. И кажется, на этом можно поставить точку. Однако вот сейчас только говорили о расколе, только что говорили еще о каких-то ужасных новостях. Ну, как с этим мириться? Только тем, что пойти через несколько дней, 24-го приезжает Слава Полунин, и рядом с ним будет Гедон Крэмер. Вот два гениальных человека. Попадете, я уже записался. Обязательно. Утешусь.
Про равновесие. Будем искать равновесие.
Но Стасик все равно задел меня, конечно, придирками к тому, что почему-то люблю стихи. Но я шучу. Нет, нет, все нормально. Все равно без этого никуда. Что бы вы ни... Когда мама вас качает, она говорит, ну вот, и опять, опять, и опять. Мы с тобой повторял. Она же стихи читает. Да, и мы, когда ваш начальник Леша говорит, ну сколько раз я буду повторять, не курите вы. Сейчас уже он так не говорит.
Нет.
Но все равно он говорит стихами. И вы у меня спрашиваете. Так что поэтому давайте так, на фоне Пушкина, хотите, я прочитаю?
Да.
Акуджава.
Акуджава.
На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно, на фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает, какие женщины на нас бросают взоры и улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство, как обаятельны для тех, кто понимает, все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы, благодаренье снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает.
На фоне Пушкина 9 ноября в Центральном доме художников Вениамин Смехов с программой
«На фоне Пушкина».
На фоне, да. Пушкина.
Потрясающе. А меня, знаете, какой вопрос интересует? Вы как-то в одном из интервью сказали, что вы своим детям не рекомендовали быть актерами. Ну, не хотели бы, по крайней мере, этого. А почему?
Любой уважающий своих детей родитель мне кажется, должен удерживать детей от худшего, что может быть.
То есть вы сейчас говорите, что вы пожалели, что стали актером?
Нет, нет, я этого не говорил. Я вам сказал только то, что я сказал. Речь идет о детях. Детям надо говорить, что не надо идти, не надо соблазняться фантиками. Вот тем, что там человек мелькнул в сериале, его уже на улице узнает. Или ему это... Не надо этого делать. Это все мгновенно все пройдет. Что пройдет, то станет мило. А если, несмотря на сопротивление родителей, несмотря на отговоры, ребенок все-таки идет... Ну, в моей жизни у меня любимая старшая дочь Леночка, Лена Смехова. Она писатель и очень успешный. Младшая дочь Алика Смехова. Ну, конечно, ближайший мне человек по всему, по профессии своей, потому что все эти изгибы биографии, карьеры, это все было и отдавалось в моем сердце. Так вот, и ту, и другую дочь я готовил к тому, что идти надо в приличные профессии, а не туда, где на каждом шагу может быть несчастье. Актеры и особенно актрисы живут в подвешенном состоянии. Увидит их режиссер, разглядит. Ну, что я вам буду говорить? Вы все это знаете. Сколько замечательных актеров сидит без работы, а сколько незамечательных ежедневно что-то исполняют. Это сегодняшний промежуток. Мы живем, конечно, не во время, а во временном промежутке. Потому что такого отношения к человеку, такой небрежности, презрения к человеку, с которым мы встречаемся на каждом шагу, и это все какая-то неудача установки. Но она есть, эта установка. Она заповедана Богом, вот там, где его почитают, там и живут нормально. А что касается отношений между людьми, то эта страна называется Россия. А Россия – это культура. Нигде в мире уважающие там или знающие люди, знающие предмет, не скажут, что о, экономика в России – это ого-го, или там, политика, о, технология, это, то. Нет, скажут, культура – это да. И поэтому те, кто запрещают, те, кто по-прежнему содержат одного из лидеров сегодняшней режиссуры Кирилла Серебренникова под арестом, это люди, которые не уважают Россию. Я считаю, что это антироссийские проявления, потому что все, что против культуры, а культура, конечно, это то, что движется. Вот. Наша культура движется. Что касается театральной культуры, то вслед за именем Серебренникова, Максима Диденко, Бутусова, покойного, но замечательного Димы Брусникина, Виктора Рыжакова, Писарева, Молочникова молодого, чудесного, Жановача и так далее. Это все богатство.
Вот этот стремительно час пролетел в разборе полета с Вениамином Смеховым.
Никто не виноват.
Стас Крючков, Марина Максимовна, спасибо вам.
До свидания.
Спасибо.
Разбор полета.